Ведомстве ее называют декриминализацией московских рынков, в прессе уже окрестили зачисткой. Предъявлено ли кому-либо из задержанных обвинения, не уточняется. Операция по декриминализации проходит не только на рынках, людей задерживают по всей Москве. СМИ пишут о негласном приказе для полицейских брать с собой в рейды не только огнестрельное оружие, но и газовые баллончики и электрошокеры. Также дано негласное указание с кавказцами действовать более жестко. Руководитель фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина полагает, что масштабные проверки и задержания людей приведут лишь к очередному всплеску ксенофобии в российской столице.
У нас, конечно, никаких цифр нет, потому что мы общественная организация, в основном ориентируемся на обращение к нам. Было у нас несколько обращений о том, что исчезали люди. Вот в эти дни, когда вот это вот все происходит, просто родственники не знают, куда пропал человек. Но, к сожалению, установить это оказывается чрезвычайно трудным, и все труднее и труднее в Москве это сделать. Вот вчера сидели у нас сотрудники на обзвоне соседних отделений милиции, и найти вот человека 3 всего это было, я не могу сказать, что это такое массовое явление, и выяснить, где люди находятся, не могли. Что касается этих авральных действий, то я против всяких авральных действий, как против авральных действий по проверке неожиданной прокуратуры всех общественных организаций, и точно так же и, конечно, в этих случаях. Должна идти спокойная, нормальная работа. И, конечно, это безобразие, то, что произошло на рынке, и то, как человек был избит, и то, что он находится в реанимации, это страшно, и действительно, это его работа, которая связана с этим риском, но она действительно связана с этим риском. Такие вещи бывают. Наказываться должны люди целенаправленно, те конкретно люди, которые это совершили. Они устраивают такую вот устрашающую акцию, просто как одна банда, которая идет на другую.
А к чему могут привести вот масштабные зачистки, которые сейчас происходят на московских рынках? Вот какие-то долговременные последствия, какие могут быть?
Долговременные последствия уже есть, потому что это ведь происходит не первый раз. У нас все происходит кампаниями. У нас в 2006 году была кампания антигрузинская из-за конфликта, не очень сильного, между Россией и Грузией, когда вообще людей с российскими паспортами останавливали на улице, рвали эти паспорта, были погибшие люди. Но к чему это может привести? Ни к чему хорошему это не может привести, кроме как к тому, что в обществе растет ксенофобия. Она все растет и продолжает расти. И при этом все прекрасно знают, что все покупается, что человек с вполне с криминальным прошлым может получить и вид на жительство, и все что угодно, если это будет хорошо оплачено, и российский паспорт. И тем не менее, вот происходят такие вещи, и мы становимся все более и более, приходим в состояние раздражения, общество в целом приходит в состояние раздражения, и ненавидят друг друга, потому что не могут защититься не вот от конкретных представителей или групп этнических, а не может защититься от криминала. Это вот все переносится, акцент переносится на межэтнические взаимоотношения.
Говорила правозащитница Светлана Ганушкина. Напомню, что причиной масштабных проверок и рейдов стало нападение на Матвеевском рынке на полицейского Антона Кудряшова. Он пытался задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Накануне стало известно о задержании одного из подозреваемых в нападении на полицейского, 34-летнего Магомеда Расулова, который пытался уехать из Москвы. Задержана его жена Халифат Расулова, которая также участвовала в избиении стражи порядка. Инцидент был снят на видео и выложен в интернет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о российских новостях. Сегодня в Московском городском суде продолжится рассмотрение основного болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции 6 мая прошлого года. По оценкам адвокатов, на этой неделе участники процесса продолжат смотреть видеозаписи тех событий на Болотной площади в Москве. От защитников одной из обвиняемых, находящейся под домашним арестом Александры Духани, также стало известно, что сегодня она будет ходатайствовать о переезде к своему супругу. Они поженились в пятницу, Духанина взяла фамилию мужа и стала Александрой Наумовой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
30 июля, 31 июля и 1 августа в Московском городском суде, как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять доказательства вины подсудимых. Эти три заседания, по оценкам защитников, могут уйти на просмотр видеозаписей событий на Болотной площади. В протоколе осмотра видеозаписей, который прокуроры зачитывали несколько заседаний назад, упоминалось не менее 10 роликов, пока участники процесса посмотрели только 2. Как уточняет адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий в этом процессе интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, в деле гораздо больше видеозаписей, и очевидно, что сторона обвинения не будет показывать все.
Всего к делу 60 гигабайт приобщено, это много по времени. Явно они будут представлять не все. У нас к видео отношение достаточно сложное. С одной стороны, это с точки зрения того, как это оформлено и приобщено, это недопустимое доказательство. А с другой стороны, я думаю, все, кто в зале суда был, все, кто видел, все, кто может это видео в открытом доступе посмотреть, они все прекрасно видели, с чего начался конфликт, кто его организовал, кто этому был виной. И это совершенно не наши подзащитные, не Удальцов, не Развожаев, а, грубо говоря, действия властей послужили причиной всего конфликта. Это, на мой взгляд, совершенно однозначно. Мы смотрели запись очень долго, как ОМОН бьет и гоняет людей. Поэтому я думаю, что следующие видеозаписи, они ничего к версии обвинения не добавят.
При этом видеозаписи, которые показывали в суде, фактически опровергают версию обвинения. Можно как-то понять, как именно отбирались эти записи и почему сторона обвинения решила представлять именно их?
Мне кажется, у прокуроров здесь достаточно несложная задача. Им просто надо представить хоть что-то, а потом серьезным видом говорить, что были организованы массовые беспорядки. Это дело, к сожалению, довольно неполитизированное, поэтому я просто не знаю, насколько серьезная доказательная база им нужна. Ну, так просто, к слову, вот по статистике за прошлый год было в стране вынесено 68% 1% оправдательных приговоров. Поэтому прокуроры хоть что вставь, все равно приговор будет обвинительный. Другое дело, что, конечно, сроки могут быть совершенно разные. При такой вопиющем, вот таком противоречии, ну, реальности версии обвинения, может быть, они будут и небольшие, я надеюсь.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Похожей позиции придерживается и предприниматель Петр Офицеров, осужденный на 4 года колонии по делу Киров-Леса, не отпущенный на свободу до вступления приговора в законную силу. Он пришел на одно из заседаний по болотному делу поддержать подсудимых. По мнению Офицерова, разбирательство в Мосгорсуде проходит цинично и абсурдно, а суд, скорее всего, вынесет обвинительное решение, несмотря на то, что доказательства, которые представляет прокуратура, несостоятельные.
Приставы и судьи, и все остальные относятся как оккупационная армия к покоренному народу. Приставы играют в вермахт, и внешним видом похожи на солдат вермахта, да, и по поведению тоже. То, что было в самом суде, еще хуже. Судья постоянно смеется, что есть смешно. Люди в клетке, непонятно по какому обвинению, а есть смешно. Нарушает закон через раз, не дает подавать ходатайство. Прокуроры – это вообще высший пилотаж цинизма, потому что они попросили время. Процесс идет несколько месяцев, да? И они попросили время для того, чтобы изучить доказательства обвинения. Если уж наш процесс был абсурдом, то это я даже, не знаю, это балаганом назвать трудно. Недавно я разговаривал там с товарищами, и один из них пошутил, как суд на это смотрит. И один из товарищей так, знаете, суд на что смотреть не будет. Он просто приговор зачитает, и все. Происходит именно это. Если у нас после 3 месяцев достаточно вежливого общения судья сделал вид, что он вообще нас не знает, и просто зачитал обвинительный приговор, то, что происходит на болот, им даже, наверное, могли не париться судебным процессом, просто всем бы раздали бы приговоры, да, отправили бы ребят уже. Власть настолько цинично относится к людям, что даже не пытается сделать какие-то похожие на судебные процессы вещи, а просто какой-то там формально исполняет. Давайте мы здесь все посидим, час пройдет, и мы сделаем вид, что это был суд.
Говорил Петр Офицеров. При этом фигуранты болотного дела продолжают жаловаться в суды на незаконные, по их мнению, решения. В частности, 2 августа все тот же Московский городской суд вернется к рассмотрению надзорной жалобы Николая Кавказского на его арест, санкционированный Басманным судом в июле 2012 года. Адвокаты еще прошлой осенью написали жалобу на имя уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, утверждая, что заключение под стражу Кавказского было незаконным. Почти год документ гулял по разным инстанциям, дошел в итоге до Верховного суда, где доводы адвокатов посчитали обоснованными и возбудили надзорное производство. 26 июля Московский городской суд начал рассматривать эту жалобу. Адвокаты настаивали на освобождении Николая Кавказского, в том числе и по состоянию здоровья, и попросили суд запросить его медицинские документы из следственного изолятора. Суд эту просьбу удовлетворил. На следующей неделе суду, вероятнее всего, предстоит решать вопрос о мере пресечения еще нескольким фигурантам болотного дела. 6 августа истекает срок содержания под стражей Александра Марголина, Ильи Гущина и Леонида Развожаева, а также срок домашнего ареста Сергея Удальцова. Активистов Левого фронта Удальцова и Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Следствие, скорее всего, будет ходатайствовать о продлении меры пресечения, говорит адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский. При этом, по мнению адвоката, видео, просмотренные в Московском городском суде, доказывают, что Развашаев и Удальцов не могли организовать беспорядки 6 мая.
Если вернуться к тем видеозаписям, которые просмотрены были в суде, все, на мой взгляд, четко видели, что стало первопричиной конфликта. Это вот та цепь, тот кордон ОМОНа, который сузил проход огромной толпе. Людей очень долго не выпускали никуда. Без командования силовиками невозможно было создать ситуацию. Потому что если бы кордона не было, то даже если бы некий Удальцов или там Иванов, Петров, они бы легли поперек колонны, а не то что сели, все равно колонна бы совершенно свободно прошла. Хотя его можно было отодвинуть, не знаю, на 10 метров, все бы рассосалось прямо на месте.
А вы имеете право ссылаться вот на эти видео, которые были в Болотном суде при рассмотрении дела Развашаева-Удальцова?
Ну, мы можем запросить какие-то доказательства. Потом эти дела, они же во многом сообщающиеся сосуды. Там одни и те же потерпевшие, одни и те же свидетели. Практически все свидетели обвинения, огромное число, это все военные и милиционеры. С точки зрения объективности, это вообще не свидетели никакие, потому что они находятся в служебной зависимости от власти. Но и наши свидетели защиты, они тоже во многом пересекаются, болотное дело, с делом Развашаева и Удальцова.
Следствие в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развашаева завершилось в июне. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Ни Удальцов, ни Развашаев вину не признают. При этом показания против них дал еще один фигурант болотного дела – Константин Лебедев. Он признался, что вместе с Удальцовым и Развашаевым организовал массовые беспорядки 6 мая, и за это им заплатил грузинский политик Гиви Таргамадзе. В конце апреля Лебедева осудили на 2,5 года колонии. Всего по так называемому болотному делу проходит около 30 человек. Следствие по некоторым из них еще продолжается. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Международная политика. Сегодня в Вашингтоне начнется предварительный этап первых за 3 года израильско-палестинских переговоров. В Израиле самой обсуждаемой темой в этой связи является решение правительства освободить в качестве жеста доброй воли более 100 палестинских заключенных, осужденных за участие в терактах с человеческими жертвами. О том, чего ожидают от переговоров в Иерусалиме, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Глава израильской делегации Ципи Ливни, министр юстиции, встретится с главой палестинской переговорной группы Сейвом Эрикатом, чтобы обсудить дальнейший план и ход переговоров. Также должна будет достигнута договоренность о сроках. В данный момент ожидается, что весь переговорный процесс займет как минимум 9 месяцев. Координатором переговоров со стороны США назначен бывший американский посол в Израиле Мартин Индик. Пока неизвестно, какие гарантии США дали обеим сторонам. Палестинские источники утверждают, что госсекретарь США Джон Керри заверил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса в том, что Израилю не позволят совершать такие провокационные действия, как поселенческая активность, а также что будут отвергнуты все варианты создания палестинского государства во временных границах. Израильская пресса и общество полны возмущением по другому поводу. Правительство страны решило в качестве жеста доброй воли освободить 104 террориста из числа палестинских заключенных. Председатель финансовой комиссии Кнессета Нисан Сломянский из партии «Еврейский дом» назвал это решение правительства беспрецедентным позором. Возле канцелярии главы правительства вечером 28 июля прошла первая демонстрация протеста. В ней приняли участие сотни израильтян. Активисты из ассоциации жертв террора «Альмагор» заготовили черно-белые плакаты с портретами людей, погибших в терактах, от стариков до младенцев. На всех портретах были пятна ярко-алой краски, символизирующей кровь жертв. Надо отметить, что обсуждение того, стоит ли освобождать террористов, продлилось 6 часов, и, как подчеркивают все проголосовавшие за 13 министров, освобождение пройдет в 4 этапа на протяжении 9 месяцев, а не совпадет с началом переговоров. Тем не менее, в ответ на этот жест доброй воли, освобождение террористов с кровью на руках, то есть тех, которые принимали участие в осуществлении терактов, в результате которых погибли люди, Израиль не получает от палестинской автономии ничего, кроме согласия участвовать в переговорах. Сознавая, что решение об освобождении террористов будет крайне непопулярным, премьер-министр Израиля обратился к гражданам страны с открытым письмом, в котором говорит о том, что понимает их возмущение, но подчеркивает необходимость того, чтобы идти на такие тяжелые шаги во имя успеха мирных соглашений. О том, чего ожидают от переговоров и в чем суть израильского жеста доброй воли, Радио Свобода рассказывает израильский политолог Арик Эльман.
Возобновление переговоров с палестинцами интересно в данный момент тем, что проходит на уровне абсолютно нулевых ожиданий со всех сторон. Ни палестинцы ничего не ждут хорошего, ни израильтяне ничего хорошего не ждут, за исключением таких записанных оптимистов, которые при каждом возобновлении переговоров уже ждут возникновения нового Ближнего Востока на горизонте, ни, разумеется, самих организаторов переговоров Соединенных Штатов Америки. В этом можно осторожно видеть некий залог оптимизма, хотя бы исходя из того, что в ближайшие 9 месяцев никакого кризиса в этих самых переговорах, о ходе которых, кстати, докладывать ни израильской, ни палестинской общественности не предполагается, не произойдет никакого драматического кризиса, который повлечет за собой новую вспышку насилия на территориях. В общем-то, это наиболее предсказуемый и наиболее неприятный исход подобных переговоров. И Джон Керри, государственный секретарь США, в первую очередь, сам прекрасно понимает, что если к этому все придет, то в новом веке населения на Ближнем Востоке обвинят в первую очередь его. Для израильской стороны переговоры начинаются в весьма выгодных условиях, надо это четко сказать, несмотря на общественное недовольство и протесты, связанные с освобождением, предстоящим освобождением террористов из организации ФАТХ, определенных еще до подписания соглашения ОСЛО в 1993 году, и значительная часть из которых является убийцами. Тем не менее, это наименьшая цена, которую Израиль должен был заплатить, если рассматривать, так сказать, долговременные дипломатические цели от Израиля не потребовали принять обязательства относительно того, что территориальное урегулирование будет проходить на базе так называемой границы 1967 года, если точнее линии прекращения огня 1949 года. От Израиля не потребовали заморозить или дать, скажем так, официальное обязательство замораживания строительства на контролируемых территориях. Это, как мы помним, были два основных требования, выдвинутых к Израилю президентом США Бараком Обамой в начале его первой каденции в 2009-2010 году. Эти требования сорвали, в общем-то, весь переговорный процесс, загнали обумазанное на очень высокое дерево, с которого теперь его, значит, пришлось снимать обоюдными усилиями, и Израилю пришлось заплатить за согласие освободить более 100 террористов.
Важно отметить, что если даже мирное соглашение с палестинской автономией будет достигнуто в результате переговоров, то оно будет вынесено на всенародный референдум, как в Израиле, так и в автономии. При этом, как подчеркнул Арик Эльман, весьма вероятно, что израильская линия максимальных уступок не сойдется с минимальной линией палестинских требований. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин сообщает, что в отличие от предыдущих попыток, участники первых за 3 года израильско-палестинских переговоров ничего не сообщают о том, что конкретно будет обсуждаться во время переговорного процесса. Неизвестны пока и предложения, с которыми выступит администрация американского президента Барака Обамы.
Новая попытка возобновления израильско-палестинского мирного процесса сопровождается демонстративно сдержанными заявлениями ее участников и посредников. «Не секрет, что перед участниками переговоров трудный выбор», — заявил госсекретарь Джон Керри. «Им придется искать разумные компромиссы по сложнейшим эмоциональным символическим проблемам. На мой взгляд, именно разумные компромиссы будут ключом к успеху этих усилий». В понедельник глава израильской делегации, бывший министр иностранных дел страны Ципи Ливни, после встречи с генеральным секретарем ООН, определила ближайшую цель участников переговоров как попытку установить атмосферу доверия. Представители палестинцев на переговорах решили не делиться с репортерами своими ожиданиями по поводу переговоров с израильтянами. Согласие двух сторон вернуться к переговорам, согласие, ставшее результатом личных настойчивых усилий Джона Керри, было воспринято наблюдателями как сенсация. Но многие из них предупреждают, что даже скромные надежды могут превратиться в мираж. Агентство Associated Press, например, отозвалось на назначение в понедельник Мартина Индека, бывшего посла США в Израиле, американским посредником на переговорах, комментарием о том, что главные действующие лица этих переговоров, представители Израиля, палестинской автономии и Соединенных Штатов, были ключевыми игроками в нескольких провальных попытках проведения израильско-палестинских переговоров. В багаже у этих людей нет никаких успехов на поприще мирных переговоров. Собеседник Радио Свобода Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, сомневается в успехе этого начинания, считая, что обстоятельства не способствуют поиску компромиссов. «Я очень сомневаюсь, что эти переговоры зайдут далеко. Вот почему. Прежде всего, баланс сил заметно сместился в последние годы в пользу Израиля. Трудно представить, что может заставить пойти израильских лидеров на принципиальные уступки, которые от них наверняка потребуют палестинцы, например, разделение Иерусалима или возвращение миллионов палестинских беженцев. В действительности, на мой взгляд, с точки зрения израильтян, в израильско-палестинском противостоянии установился своего рода статус-кво, который уже не может быть изменен силой. Есть ли у них в данной ситуации стимул идти на уступки палестинцам? В известном смысле, как мне кажется, с этой данностью смирилось и нынешнее палестинское руководство, хотя оно, естественно, не говорит об этом открыто. Радикалы во главе с группой «Хамас» заперты в Газе, а Махмуд Аббас и его окружение — это прежде всего бюрократы. Они не революционеры, и их вполне может устраивать нынешнее двусмысленное положение. Палестинская автономия не является полноценным государством, но она и не колония. Аргументы немногочисленных оптимистов собраны газетой Christian Science Monitor. Они говорят, что самым очевидным стимулом для Аббаса и Нетаньяху может быть желание обеспечить своим именам место в учебниках истории и опасения по поводу того, что потрясения на Ближнем Востоке могут вновь разжечь и израильско-палестинский конфликт. Госсекретарь Джон Керри поставил трудные условия участникам переговоров. Он потребовал от них не придавать гласности детали дискуссий в надежде на то, что эти дискуссии будут вестись в стенах кабинетов, а не на страницах газет. Но самый большой интерес вызывает, скорее всего, не позиции израильтян и палестинцев, а сюрприз, который наверняка готовится в стенах Госдепартамента, то есть американские инициативы. Практически во всех предыдущих попытках израильско-палестинских переговоров именно Соединенные Штаты предлагали планы мирного процесса и выдвигали различные инициативы. Считается, например, что переговоры 2010 года, первая попытка президента Обамы посредничества в конфликте между израильтянами и палестинцами, была сорвана из-за того, что Белый дом настаивал на замораживании расширения израильских поселений в качестве предварительного условия. Это условие оказалось нереалистичным. На этот раз переговоры, судя по всему, начаты безо всяких предварительных условий. Джон Керри лишь предположил, что переговорный процесс займет 9 месяцев. Но, как предсказывают эксперты, Вашингтону придется выйти с собственными инициативами.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в следующей части нашей программы. Новая торговая война между Москвой и Киевом. В какой степени политика виновата в том, что россияне останутся без киевского торта? Интервью с прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии. Резонансное ДТП в Ижевске. Реконструкцию Малого театра обещают закончить на 2 года раньше запланированного срока. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Начавшаяся накануне полицейская профилактическая операция на московских рынках продолжается. Со вчерашнего дня задержано более 470 человек. Так называемая «зачистка» началась после нападения на полицейского, который пытался арестовать насильника. Адвокаты обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года пожаловались в Европейский суд по правам человека на длительное содержание их подзащитных под стражей. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский. Во Владимирской области кандидату партии «Гражданская платформа» на губернаторских выборах Александру Филиппову отказано в регистрации. Как сообщают средства массовой информации, он не прошел так называемый муниципальный фильтр. Публикацию пермского правозащитника Романа Юшкова, посвященную событиям в Пугачеве и требованиям местных жителей о выселении чеченской диаспоры из города, проверяют на экстремизм. На северо-западе Пакистана минувшей ночью при нападении талибов на тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан бежали более 250 заключенных. При штурме тюрьмы погибли не менее 14 человек, в том числе 6 полицейских. Посетившая с визитом Египет верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон встретилась со смещенным президентом страны Мохаммедом Мурси. В понедельник в Багдаде и пригородах жертвами серии взрывов стали не менее 60 человек, более 200 получили ранения. В Швейцарии при столкновении 2 пассажирских поездов пострадали, по предварительной информации, 44 человека. Столкновение произошло вчера вечером в 50 километрах юго-западнее столицы Швейцарии Берна. В понедельник Сенат США утвердил Джеймса Коми в должности директора Федерального бюро расследований. 30 августа президент Соединенных Штатов Барак Обама примет в Вашингтоне сразу 3 лидеров балтийских стран. Президента Литвы Далю Грибаускайте, Эстонии Томаса Хендрикса Ильвеса и Латвии Андреса Берзинша. Об этом сообщил в понедельник Белый дом. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 85 копеек, евро 43 рубля 60 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Новая российско-украинская война. В прошлый раз была сырная, на этот раз шоколадная. Со вчерашнего дня Роспотребнадзор по распоряжению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко запретил ввоз кондитерской продукции 4 фабрик украинской корпорации «Рошен», объяснив такой шаг низким качеством и обнаруженными в конфетах вредными веществами. На Украине подозревают, что решение Роспотребнадзора носит политический характер и указывают, что запрет последовал сразу после визита в Киев Владимира Путина, снова не сумевшего договориться с президентом Украины Виктором Януковичем об условиях вступления Киева в таможенный союз. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Первые претензии у российской санитарной службы к качеству кондитерской продукции крупнейшей украинской корпорации возникли еще в начале июля. «Рошен» объединяет 5 кондитерских фабрик на Украине и 2 за рубежом, в Литве и России. Собственником корпорации является политик и олигарх Петр Порошенко, входящий в двадцатку самых богатых украинцев. При оранжевой власти он занимал посты секретаря Совета Безопасности и главы МИДа. А уже при нынешнем президенте Украины Викторе Януковиче был министром экономического развития и торговли. Сейчас Порошенко – депутат Верховной Рады, выступающий, как и в прежние годы, за сближение Украины с Евросоюзом. В этом и состоит причина карамельно-шоколадной войны, объявленной Россией украинскому миллиардеру, считают в Киеве. Примечательно, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объявил о запрете на поставки продукции «Рошен» после двухдневного визита на Украину президента России Владимира Путина. Как отмечает политолог Вадим Карасев, Путину не удалось склонить Януковича к вступлению Украины в таможенный союз.
Россия понимает, что украинское руководство все-таки в ноябре 2013 года на Вильнюсском саммите восточного партнерства подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Перекоммутация российской политики относительно Украины стоит в следующем. Раз Украина выбирает европейскую торговую интеграцию, давить Украину торгово-экономически.
В том, что корпорация Петра Порошенко стала жертвой перекоммутации российской политики в отношении Украины, не исключает бывший украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.
Можно там оспаривать, насколько Порошенко действительно искренне там предан идее европейской интеграции или евроатлантической интеграции, но то, что он публично в последнее время очень жестко высказывается в пользу, в общем-то, президентского курса, я хочу на этом делать акцент, потому что Янукович президент Украины, и он, его глашатые неоднократно говорят о том, что стратегический выбор Украина давно сделала, и, дескать, мы готовы сотрудничать, но в тех рамках, которые не противоречат нашему европейскому вектору. Порошенко просто один из этих глашатаев. В Украине уже привыкли, что когда страна принимает какое-то решение, обычно мы слышим из Кремля, что Кремль будет уважать любое решение Украины, украинцев, украинского правительства, то вот это уважение любого решения всегда сопровождается какими-то санкциями. Это было накануне Бухарестского саммита, когда рассматривалась возможность более глубокого продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции. И, конечно же, за несколько месяцев до Вильнюсского саммита сейчас есть просто ожидание именно таких действий, именно таких шагов. То в нашем молоке что-то нашли, то в наших сырах что-то нашли. И главный санитар России, это уже какой-то образ, он выскакивает каждый раз, как обостряется отношение. Это такой аналог какой-то экономического МИДа.
Между тем, в конце прошлого месяца Россия отказалась продлевать квоту на беспошлинную поставку труб из Украины, что сильно ударило по компании «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению оппозиции, чем ближе дата подписания соглашения Украины с Евросоюзом об ассоциации, тем у российских властей будет все больше претензий к различным украинским товарам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задал по нашей просьбе этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Я не специалист в этом, и экспертизы я не проводил.
Нет. Ну, потому что конфеты как могут быть некачественные? Раньше же их возили, значит, они были качественные.
Не верю. Нормально, вкусный торт, мне очень нравится. Может, сейчас качество другое стало, но раньше я его ел, поэтому я не верю.
Но вы верите вот в то, что боржоми было некачественное в свое время? Или грузинские вина?
Нет, вина всегда пил, боржоми пил. Цены, может, так играли с российскими. Но качество у них всегда было хорошее. И молдавские тоже были. нормальные вина.
Видите ли вы какие-нибудь политические мотивы в этом? Способ давления на партнеров?
Ну, на украинском навряд ли, а грузинский. Ну, что, политические отношения с ними и с Молдавией, может, с чем связаны. За это вводят запрет.
Вы знаете, я особенно не придаю этому значения.
Я не аналитик, не знаю.
А как вы относитесь к таким мерам вообще?
Если они обоснованы некачественным товаром, то считаю, что совершенно правильно. Если эта политика вступает в действие, то это совершенно неправильно. Политика не должна здесь участвовать, это экономика.
Ну, как вам сказать, может быть, что-то там и есть все-таки с Украины? Все-таки там какая-то вредность-то есть, я думаю. Но я не знаю, я ульянские конфеты люблю, московские ем, покупаю. А украинские я почему-то не беру, не знаю. Ну, политика какая здесь, может быть, я не могу вам сказать. Ну, не предпочитаю украинские конфеты. Но они тоже так вкусные, я пробовала. Но больше беру ульянские.
Да, конечно, неоправданные. А в чем связано, я не знаю.
Тем, что они якобы некачественные.
Некачественные, да? Ну, а у нас качественного тоже своего ничего нет. Что там говорить про украинские? Если были белорусские, то там гарантия. А российские и украинские нет.
А почему вы не доверяете украинским кондитерским изделиям?
Что в России бардак, что в Украине то же самое. Вот в Белоруссии более-менее.
Нет, не верю. Потому что это очень вкусные конфеты. Я считаю, что они полезные, и запрещать их возить нельзя. Нет, нет, они не вредные, они самые полезные в мире, я их очень люблю.
Вы же экспертизу не проводили?
Ну и что? С желудком все нормально, самое главное, и настроение хорошее.
Я искренне полагаю, что политика украинского правительства по отравлению советского народа является продуманной и целенаправленной, и нужно ставить на ее пути непреодолимые барьеры.
Я считаю, что у нас и наших конфет полно, Красный Октябрь и Бабайский, нам этого достаточно. Ну, запретили, запретили, мне от этого ни горячо, ни холодно.
Должно же быть на рынке разнообразие и равноправие участников.
Ну, у нас и так импорта полно, сколько можно.
Я вообще не в курсе. Я далек от политики, Онищенко, Рыбнадзора, Украины.
Вам не жалко будет украинские конфеты?
Мне нет. Я к ним не имею никакого отношения.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Большинство ответивших выбрало вариант «нет». Геннадий Онищенко просто лоббирует таким образом интересы отечественных кондитеров. Примерно такое же число участников нашего опроса считает, что запрет обоснован, но только не качеством конфет, а не сговорчивостью Украины в экономических вопросах отношений с Россией. Участвуйте в опросах Радио Свобода на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас вернемся ненадолго к международной тематике. В течение 15 лет работая Международного трибунала по бывшей Югославии. К этой работе было довольно мало претензий со стороны жертв Балканских войн 90-х годов. Однако, начиная с ноября прошлого года, суд вынес 5 решений освободить из-под стражи высших должностных лиц в период югославских конфликтов. Хорватских генералов Анте Готовину и Младена Маркача, затем бывшего начальника генерального штаба югославских, то есть сербских войск Момчило Перешича, а в июне двух руководителей Государственной службы безопасности Сербии Йовицу Станишича и Синишу Симатовича. В регионе начали говорить о политической мотивации этих приговоров, которые способны перечеркнуть все то, что сделал Международный орган правосудия за предыдущие годы. Корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Рикард Йозвек встретился с прокурором суда Сержем Брамерцем, чтобы поговорить о критике в адрес трибунала и о наследии, которое он оставляет после себя.
По вашему мнению, оправдательные решения последних месяцев могут отразиться на наследии Международного трибунала по бывшей Югославии?
Конечно, время покажет. Факт остается фактом. Суд и, в частности, офис прокурора провел расследование против 161 человека. Все они обвинялись в тяжелейших преступлениях. Сейчас расследования в основном завершены, принят целый ряд важных решений. Можно, конечно, на основании этого отрицать, что последние решения, как говорится, потрясли трибунал. Я выступил с несколькими заявлениями по этому поводу. Естественно, как часть этой судебной системы, мы должны принимать те решения, которые исходят от судей. Но мы однозначно сказали, что не считаем эти решения правильными, отвечающими тяжести доказательств. Но, повторяю, мы часть этого судебного процесса. Каково будет в длительной перспективе влияние этих решений на наследие трибунала – вопрос будущего. Мой офис сейчас концентрирует внимание на других апелляционных процессах, в которых используется та же схема, которая привела к освобождению Перишича. Так что мы тратим всю нашу энергию на то, чтобы изменить ход этих апелляционных процессов. Ну и, безусловно, перед нами сейчас три очень важных судебных разбирательства. Против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, против военного лидера боснийских сербов Ратка Младича и против хорватского лидера сербов военного времени Горана Хаджича. Мы делаем все, чтобы эти судебные разбирательства продолжались и чтобы по ним были вынесены справедливые решения.
Гаагский трибунал был создан для того, чтобы способствовать примирению на Западных Балканах. Вы полагаете, трибунал может выполнить эту миссию после решений последних месяцев?
Давайте возьмем для примера самые последние решения по Станишичу и Симатовичу. Понятно, что жертвы преступлений не могут согласиться с этим решением суда. Судьи, с одной стороны, подтвердили, что Станишич и Симатович ответственны за то, что под их руководством службами госбезопасности в Белграде были созданы сербские полувоенные формирования, совершившие зверства в Боснии и Хорватии, что под их руководством эти группы получали финансовую поддержку и что де-факто именно они и контролировали эти группы. Жертвы преступлений никогда не поймут вывод суда, что эти двое не могут нести ответственности за преступления, поскольку никогда не направляли свою поддержку конкретно на то, чтобы преступление было совершено. И даже в моем офисе мы сочли это отходом от предыдущих норм правосудия, когда достаточно было доказать лишь тот факт, что человек, оказывающий поддержку стороне конфликта, знал о преступлениях, которые совершает эта сторона. Так что мы тоже были сильно разочарованы и недовольны этим решением. А если даже мы, прокуроры, с трудом можем согласиться с юридической логикой подобного решения, то что уж говорить о жертвах конфликта?
В начале июня в прессу просочилось письмо судьи Фредерика Хархофа, в котором он резко критиковал председателя суда, американского судью Теодора Мирона, и писал о том, что суд стал заложником политического давления. Что вы можете сказать об этом письме?
Мой офис выступил с заявлением по поводу этого письма. В нем мы заметили, что, с одной стороны, не хотим ввязываться в обсуждение этих обвинений, но, с другой стороны, мы тоже недовольны решениями суда и сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить эти решения.
А на вас, как на прокурора Международного трибунала, когда-нибудь оказывалось политическое давление?
Нет, я об этом неоднократно говорил. Я работаю прокурором уже более 20 лет. И я никогда не чувствовал себя настолько независимо, насколько чувствую сейчас. С точки зрения прокурора, мое нынешнее положение на самом деле в высшей степени независимо. Это сложная должность, потому что приходится принимать исключительно ответственные решения в отношении людей, которых ты обвиняешь. Но я всегда рассматривал взаимодействие с международным сообществом как помощь, а не как давление, особенно как помощь в поимке подозреваемых. Я думаю, что без этой помощи и без давления со стороны международного сообщества, особенно Европейского Союза, мы бы все еще искали тех, кого обвинял и обвиняет Международный трибунал.
Многие из тех, кто был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии, стали героями у себя на родине. Например, Биляна Плавшич, бывший президент боснийских сербов, которую освободили в 2009 году после 6 лет заключения за военные преступления. Может ли трибунал что-то сделать, чтобы лица, осужденные за тяжелейшие военные преступления и преступления перед человечностью, перестали быть героями, чтобы их перестали превозносить как героев?
Это, конечно, вызывает беспокойство. Мы не раз видели это за последние 5 лет. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то большинство в Сербии и в Республике Сербской по-прежнему выступает против ареста Караджича и Младича. Вы привели в пример Плавшич, которая получила теплый прием после того, как отбыла наказание и после того, как сама признала свою вину. И сегодня ряд политиков, к сожалению, используют эти националистические настроения в чисто политических целях, пытаясь провести параллель между обвиняемыми и какой-то одной этнической группой. Мы считаем, что делать это — серьезная ошибка, поскольку мы, трибунал, расследуем и привлекаем к ответственности отдельных людей за преступления, которые совершили лично они. Мы не привлекаем к ответственности этнические группы или страны. Так что да, это вызывает беспокойство, но я очень надеюсь, что следующее поколение уже сможет более объективно смотреть на вещи и события прошлого.
С прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии Сержем Брамерцем беседовал корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Рикард Йозвек. И еще о мировых новостях. Сегодня в Египте состоится очередной марш миллионов, акция протеста сторонников свергнутого президента Мохамеда Мурси. В их противостоянии с военными и противниками исламистского пути развития страны уже погибли сотни человек. Противостояние сторонников светского государства и движение «Братья-мусульмане» может стать еще более масштабным, считают эксперты. Страна находится на грани гражданской войны, а сценарий развития событий близок к сирийскому, где число жертв исчисляется не сотнями, а тысячами. Радио «Свобода» попросило оценить ситуацию накануне сегодняшнего марша миллионов экспертов. И вот что рассказала нам востоковед Елена Супонина.
Кульминации совершенно еще противостояние в Египте не достигло. Можно показаться циничными, но бывает гораздо хуже. И опыт Сирии, еще одной арабской страны, где очень сейчас неспокойно, показывает, как хуже может быть. В Сирии, где проживает в 3 раза меньше людей, чем в Египте, за 2 с лишним года погибло более 100 тысяч человек. Это последние подтвержденные данные ООН, а неофициально число жертв еще больше. И каждый месяц противостояния в Сирии приносит около 5 тысяч новых трупов. А в Египте счет-то пока идет на сотни человек. Да, противостояние кровавое, да, драма, трагедия, несчастье. Но в Египте, где живет более 84 миллионов человек, если уж разгорится, то, что происходит сейчас, покажется небольшим кровавым ручейком по сравнению с той кровавой баней, что может произойти. Я не совсем согласна с тем, что исламисты сейчас существенно утратили поддержку населения, и последние демонстрации показывают, что все-таки египетское общество остается расколотым буквально надвое. В этом-то и беда нынешней ситуации. Египет расколот, перевеса нет ни у одной из сторон. Все было бы проще, если бы значительное большинство получили светски настроенные силы. Но ситуация гораздо сложнее. И то, что Египет расколот буквально надвое, показали данные как референдума по Конституции в конце прошлого года, так и прошлогодние выборы, в ходе которых Мохамед Мурси получил всего на 3,5% больше, чем представитель военных Ахмад Шафик. Можно предположить, что за год исламисты утратили поддержки какой-то части населения из-за тех ошибок, которые они совершили, но эта потеря была не критичной. Ну и еще отметим, что и на референдуме по Конституции, и на прошлогодних президентских выборах, и на парламентских выборах в Египте участвовала примерно только половина египетских избирателей. А еще где-то половина вообще на выборы не пришли. Есть в Египте так называемая партия Диван или партия Сафы. Это те люди, которые могут разглагольствовать о политике, а о политике арабы любят поговорить, которые имеют какие-то определенные симпатии или антипатии, но не ходят на выборы. И вот за кого эти люди, пока тоже не совсем ясно.
Востоковед Елена Супонина о перспективах развития ситуации в Египте, где масштабное противостояние сторонников и противников исламистского движения «Братья-мусульмане» сегодня, как ожидается, достигнет очередного пика во время запланированного на вечер марша миллионов в поддержку свергнутого президента Мохаммеда Мурси. Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Как живет страна? Репортаж о жизни российской глубинки. Жители Ижевска вышли на несанкционированную акцию из-за дорожно-транспортного происшествия. Оно стало, как принято говорить, резонансным из-за подозрений в том, что полиция и власти не бескорыстно покрывают виновного в аварии со смертельным исходом. О странностях расследования ДТП по Ижевске рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
На одной из площадок в центре Ижевска собралось более 300 человек. В основном это была молодежь. Так начался согласованный с властями митинг по поводу резонансного дорожно-транспортного происшествия, случившегося около полуночи 14 июля на главной магистрали Ижевска, улице Пушкинской. Пересекавшая перекресток на зеленый свет десятка была сбита и искорежена ленд-крузером, за рулем которого, по предварительным сведениям, находился Архан Исмаилов, сын владельца крупной овощной базы в Ижевске. Результатом столкновения стала гибель пассажиров десятки Максима Добровольского и Григория Блинова. Последний, не приходя в сознание, скончался от травм в больнице. Водитель десятки и девушка, находившиеся на заднем сидении, получили тяжелые переломы. На четвертый день после трагедии в официальной газете «Известия Удмуртской Республики» было опубликовано высказывание главы Удмуртии Александра Волкова, который в ходе коллегии МВД назвал виновником ДТП водителя десятки. Это возмутило горожан и стало одним из поводов к уличной акции протеста. Вот мнение участников митинга о высказывании главы региона.
Сказал, что намекнул на то, что виновата десятка, и начал искать нарушения водителя десятки, какие-то давние, чтобы отвести внимание от настоящего виновника трагедии. Но я так поняла, что у него какие-то ложные просто были данные, исходя из которых это вот свое мнение высказал.
Пятничный митинг был открыт выступлением заместителя начальника полиции Сергея Козлова.
Данное уголовное дело находится на контроле у министра внутренних дел генерал-майора полиции Перухина, а также под контролем общественного совета, созданного при МВД Удмуртской Республики.
Первый вопрос полковнику Козлову задал адвокат семьи одного из погибших Тимур Валиев.
Скажите, пожалуйста, почему вот этот злополучный ленд-крузер, который является вещественным доказательством по делу, не помещен на специальную охраняемую стоянку, а выдан у нас родственникам Исмаилова и исчез в неизвестном направлении?
Есть такое понятие на ответственное хранение. Ленд-крузер, он не исчез никуда в неизвестном направлении. Я буквально сегодня разговаривал со следователем, ведущим это дело. Он сказал, что этот ленд-крузер стоит в гараже. Следователь принимает решение, вещественные доказательства не всегда изымаются и конфискуются.
Теоретически там можно поменять тормозной шланг на порванный, можно поменять рулевую рейку. Соответственно, адвокат научит Архана дать показания, что я тормозил, педаль куда-то провалилась, меня вынесло и так далее. Эксперт уже задается вопрос, могло это послужить причиной ДТП? Эксперт любой скажет, я не исключаю.
Другая интрига, связанная с ходом следствия, изъятый на месте аварии видеофиксатор с десятки, говорит полковник Козлов.
Вылетел видеофиксатор из машины и отлетел на метров 25. Этот видеофиксатор из этой машины нашел совершенно посторонний человек, гражданский водитель, чей автомобиль тоже пострадал в этом ДТП. Передал сотрудникам полиции. Сам пояснил, он не заинтересован, он сам пострадавший. Флешки в этом видеофиксаторе не было, поэтому на сегодняшний день, куда она делась, пока еще не установлено, но это устанавливается.
Трудный диалог участников акции с представителем МВД показал, что общественное мнение крайне не доверяет властям и ждет подвоха буквально на каждом шагу. Так, среди странностей следствия названа и затянувшаяся на 2 недели экспертиза биологических материалов, изъятых у Исмаилова, отказавшегося на месте ДТП сдать анализ на наличие в его организме алкоголя, говорит адвокат Тимур Валиев.
Сроки у нас оговорены правилами проведения медосвидетельства. 3 дня у нас, никакие не 2 недели. За это время, конечно, я предполагаю, что там и лаборантка может что-нибудь там в мочу подмешать. 2 недели срока не могут определить, что там в моче, странно.
После принятия резолюции участники акции организованно прошли к резиденции президента Удмуртии, где провели пикетирование. Событие всколыхнуло многих. Люди через форумы, в сети, группу ВКонтакте собирают помощь, говорит отец погибшего Владимир Блинов.
Был объявлен сбор средств для помощи семье.
это каким-то образом фиксируется? Вы
однозначно. По похоронам конкретно они помогали очень много. Все вот эти похороны прошли практически за их счет.
В ходе пикета вспоминали, что прошлогодние резонансные ДТП, когда на Зевере погибла молодая беременная женщина, закончилось для сына видного ижевского бизнесмена 2 годами колонии поселения, откуда он, по сведениям тех, кто следил за делом, уже вышел. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
А в завершение программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой. Реконструкция Малого театра в Москве, заявили его руководители, завершится на 2 года раньше намеченного срока, то есть к 2016 году. В связи с ремонтными и реставрационными работами одно из старейших в России театральных зданий было закрыто этой весной. Новый сезон начнется в филиале театра на Ордынке, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Сравнение Малого театра с его непосредственным соседом Большим театром неизбежно. Ремонт в Большом сопровождался многочисленными громкими скандалами. В частности, строители задержались там на годы дольше, чем предполагал проект. Сроки открытия неоднократно переносились. Не случится ли то же самое с Малым театром? Его директор Тамара Михайлова, отвечая на этот неудобный вопрос, подчеркивает, в ее театре постарались даже на время реконструкции ненадолго покидать историческую сцену.
При всем моей любви к Большому театру мы его историей не занимались, поэтому мы готовы отвечать на свои вопросы, которые касаются Малого театра. На данный момент мы проводим, наверное, самые тяжелые и самые грязные работы. Это укрепление непосредственно фундамента. И вот этот фундамент. Будет подводиться бетонная плита. Фундаментная плита, которая фактически возьмет на себя нагрузку нашего театра. Но пока работы строительные позволяли работать непосредственно театру, мы проводили наши спектакли. Более того, мы выпустили несколько премьер. 1 декабря наша сцена откроется по традиции спектаклем «Горе от ума». И мы будем работать на нашей сцене до конца апреля. В этот период будет заключен еще один контракт на реконструкцию, а именно реконструкция уже самого здания и инженерных сетей. Следующим этапом это непосредственно уже реставрация нашего зала.
Чтобы максимально сохранить в неизменном виде здание Малого театра, в первоначальный проект реконструкции были внесены изменения. К примеру, по требованию театра отказались от идеи постройки ресторана, который должен был занять часть первого этажа. Кроме того, для хранения декораций производственных цехов решили ничего не пристраивать, а возвести отдельный комплекс в районе Нагатина. О том, что является предметом охраны памятника истории и архитектуры, говорит заместитель директора компании-подрядчика «Главзарубежстрой» Вячеслав Шкуров.
Это зрительный зал, который не подвергается абсолютно никакой реконструкции. Точнее сказать, моменты, связанные с изменением театральных технологий, будут все выполнены. Но на внешний облик и на охраняемые элементы зрительного зала это никак не повлияет. Все эти работы будут проведены в скрытом виде. Главный принцип, который применялся при проектировании, сейчас соблюдается при строительстве, это бережное и уважительное отношение к самому зданию и к сотрудникам театра и стремление сберечь все то, что коллектив театра накопил. Это отразилось и на зонах реставрации.
На реконструкцию Малого театра предполагается потратить 6,5 миллиардов рублей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.